что, помолимся? Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Я вообще сегодня планировал сделать 5-е занятие по духовному и природному мышлению, но поскольку я не чувствовал себя достаточно готовым, а портить тему не хотел, поэтому я решил его перенести на следующий раз, а сегодня взять такую небольшую частность из связанную, ну, это связано в определенном смысле с темой о Господнем воплощении и с той темой, ну, к которой мы, я надеюсь, вернемся в следующий раз. И начать я хочу с небольшой цитаты из Апокалипсиса Открытого, прокомментированной в латинском слове. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель». Вседержитель означает того, кто есть, живет и обладает могуществом сам собой, и кто управляет всем, от первых через последние. Поскольку Господом все сотворено от начала, исходит от Него, и нет ничего, чтобы ни было от Него, то из этого следует, что Он есть Вседержитель. Возьмем одно, из которого все существует. Не все ли исходит от этого одного, от которого все зависят в порядке, как звенья цепи зависят от того, кто в начале? Или как кровеносные сосуды всего тела от сердца, или как все вообще и в частности во Вселенной от Солнца. Так, все сущее исходит от Господа, который есть Солнце духовного мира, от которого всякая сущность, жизнь и сила, которые имеют все живущие под Солнцем. Словом, им мы живем, движемся и существуем. Это есть божественное всемогущество. Что Господь управляет всем, от первых через последнее, таинство. Известно, что божественность, будучи бесконечной, не входит в мысли ни одного человека или же ангела, потому что они конечны. Конечное же не может постичь бесконечное. Однако, чтобы это могло быть хоть сколь-нибудь понято, то Господь описал свою бесконечность такими словами. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, который есть и был и грядет Вседержитель». Поэтому эти слова включают все, что только ангел или человек может мыслить духовно или природно о божественном. Здесь, в этой цитате, я сейчас хотел бы взять один аспект, который выложен вот этой фразой. Господь управляет всем, от первых через последние. Все здесь с очевидностью означает творение. Творение же, как мы об этом не раз уже говорили, согласно латинскому слову, это не какая там вечная реальность, в которой обитают сознания людей в вечных телах. Нет. Творение – это личностное сознание большого небесного человека, о котором нам очень часто, практически постоянно рассказывает латинское слово. Большой небесный человек – это совершенно цельное человеческое сознание, которое мыслит как бы отделенно от Господа и ощущает себя как бы отдельной от Господа личностью. Как говорит нам латинское слово, все небо в совокупности, все небеса в совокупности изображают как бы одного человека. Эта тайна еще неведома в мире, но она весьма известна на небесах. Знание этой тайны со всеми частностями и подробностями, относящимися к ней, есть главный предмет ангельского разумения. То есть, интересно, вот это главный предмет ангельского разумения. От этого знания зависит и многое другое, что без познания самой тайны, как общего начала, не могло бы быть отчетливо и ясно войти в ангельские познания. Зная, что все небеса вместе с обществами изображают как бы одного человека, они называют небеса большой или же божественный человек. Божественный потому, что божественное начало Господа и образует собой небеса. Не имеющие верного понятия о духовных и небесных предметностях, не могут постичь, чтобы духовное и небесное могло быть устроено и соединено в образ и подобие человека. Они думают, что земное и материальное, составляющее последнее в человеке, составляет и его самого, и что без этого человек не есть человек. Но да будет ведомо, что человек становится человеком не в силу того земного и материального, из которого сложилось тело его, но в силу того, что он может разуметь истинное и хотеть доброго. Это последнее и есть то духовное и небесное, что действительно составляет человека. Начало разума и воли составляют человека, и действуя на самомалейшие частицы тела, как внутреннее на внешнее, он и в образе своем подобно человеку, который поэтому и называется внутренним или духовным. Такого именно человека в наибольшем и совершеннейшем виде изображают небеса. Ангелы, однако, не видят всех в небес вместе в образе одного человека, потому что ни один ангел не может объять взглядом всех небес. Но в этом образе они видят иногда целое общество, находящееся вдали от них и состоящее из нескольких тысяч ангелов. По одному обществу, как части, они заключают и о целом, то есть о всех небесах, ибо в совершеннейшем образе целое отвечает части, а часть целому. Одно различие в величине. Поэтому ангелы и говорят, что Господь видит все небеса в том образе, в котором им видно только одно общество, ибо Божество из глубины тайника своего объемлет и видит все. Как было сказано уже прежде, по сути, этот большой или же божественный человек и есть единственным человеком творения. Всякое небесное общество составляет отдельную частность в нем, а всякий ангел или же человек церкви составляет в нем самое минимальное, и же можно сказать так, клеточное, атомарное проявление. Тут дело заключается в том, что в божественном порядке, в том, в каком он установлен в творении, всякие частные проявления являются частностями более общего. И когда латинское слово говорит, например, что ангельские сообщества состоят из многих ангелов, то человек стремится это понимать по своим материальным представлениям, то есть по представлениям пространства, времени, количества и личностности. Он мыслит тогда, когда он читает книгу о небе и об аде, что вот Сваденборг описал, что на небесах вот точно такие же сообщества, как на земле, а он мыслит как? Что человеческие сообщества, вот они состоят из отдельных людей, суть которых составляет что? Материальное и земное, телесное. Что каждый человек – это некая автономная личность, которая состоит из автономного тела, и она потому автономная, что является как бы обиталищем этого автономного тела в мире, разделенном вечностями на пространство, времена, на количество. Но на самом деле латинское слово в других своих местах нас наставляет, и мы поэтому довольно много прошлись за последние несколько лет, что в мире духовном пространственности, времена, количественности и даже личностности, о чем мы упоминали не так давно, являются лишь представительностями. То есть каждое небесное сообщество, оно совокупностью наполняющих его ангелов, которые выглядят как бы находящимся в пространственном каком-то отдалении друг от друга, обитающие как бы вот в этих телах, на самом деле все там репрезентируют какие-то частности доброго и истинного, присущие вот этому сообществу. То есть ангел, когда воспринимает вокруг себя, там, он не только не думает, что вот эти пространства, дворцы, сады, в которых он находится, являются реальностями, он не воспринимает как реальные личности и своих вот этих сотоварищей по сообществу. Потому что, как это было уже сказано в цитате из книги о божественной любви, божественной мудрости, ангел, один ангел видит другого ангела как человека, но воспринимает его как служение. То есть представительность определенной частности того же служения, частностью которого есть и его личность. Он не только чужую личность не воспринимает как служение, воспринимает как служение, он и свою личность воспринимает как служение, как комплекс соответствий, которым служение частное, свойственное его сообществу, проявляется в еще большей частности. А вся совокупность этих служений проявляется вот в этом вот всем сообществе. И поэтому ангел и не мыслит по личностностям. Вот смотрите, как возникает, если человек следует, вот ловит где-то истину, о чем мы уже говорили, что все вокруг него не может быть чем-то, то есть существовать, то человек сваливается в солипсизм, потому что он верит во что? В абсолютность своей собственной личностности. В солипсизм не сваливается тот, кто понимает прежде всего, что его личность сама по себе является иллюзорной. Тот, который понимает, что единственная существующая личность – это Господь от вечности. Как сказано вот в этой цитате, что им и в нем мы живем и существуем. И что мы – это иллюзорность, а он во всех своих проявлениях – это реальность. Но смотрите, сказано, что ангелы наиболее совершенные живут семьями. То есть, и чем совершеннее ангелов, тем малочисленнее его сообщество. Самое это вот там, в самых нижних небесах, толпища, общности, социальные отношения и так далее. У наиболее совершенных ангелов единственное социальное отношение – это отношение со своей супругой. И большой человек неба, а на эту тему множество было споров, когда собираются тех, кто себя считает последователями Сваденборга, особенно когда собираются на конференции, на которые набивается куча эзотериков, претендующих, что они последователи, только потому, что они его с удовольствием читают. Так вот, там было множество всяких спекуляций на тему, что такое большой человек неба. То ли это некая абстрактная форма, то ли это форма неких там мозговых этих, органических форм. Были даже такие высказывания, целые доклады неких, так сказать, мудрых женщин, собравшихся и приехавших из Соединенных Штатов, там из конвенции, что большой человек неба с необходимостью должен быть гермафродитом, потому что там женское, мужское начало. Так вот, на самом деле, и это четко просеивает из латинского слова, большой человек неба предстоит для себя как ангел в двойном раздельном образе, то есть муж, живущий со своей супругой. Вот это самая высшая совершенная форма, вокруг которой наиболее совершенная реальность, живая реальность. У него нет дворцов, у него, наверное, нет хижин. Он вот как Адам и Ева, описанные в первой главе книги «Бытия», живет в парадизе, в рае, где он бродит между деревьями, которые изображают перцепции его сознания, где поют птицы, которые изображают интеллектуальность его совершенного сознания, где бродят животные, которые изображают его чувства, то есть чистые и полезные животные. И вот он со своей женой наслаждается высшими проявлениями внутренней любви, которые обретают свои завершения в формах совершеннейшей телесной любви, то есть последних началах любви. И во всем этом человек, что его окружает, он видит проявление самого себя, порождающееся. А в своей жене и его супруга в нем, они видят как бы частность того, что составляет их общность, то есть вот этого совершенного человека. Потому что именно вот в таком как бы двойственности изображается божественное доброе с божественным истинным, или же божественная любовь и божественная премудрость. В этом совершенном человеке, в большом человеке неба, муж, то есть мужчина или муж, изображает любовь, а женщина изображает истину в этой любви. И вот в этой высшей, самой совершенной форме они предстоят перед Богом в высшем, совершенном, как говорится, его восприятии. Но с каждая частность этого большого человека внутри него, это как бы бириарды вот этих небесных обществ. Но эти бириарды это не реальная, так сказать, множественность, а это все представительности, потому что мы помним, в том мире нет реальных множеств, как нам представляется, они существующими на Земле, где, если уж так по секрету сказать, и этого тоже нет, это тоже представительности, только более замаскированные и менее постигаемые, потому что у нас отсутствует перцепция. А в том мире это постигается ясно, наиболее ясно на самом высшем уровне, менее ясно на более низших уровнях, но все равно это постигается ангелами и даже до определенной степени демонами ада. Что все, что они видят вокруг себя, множественность и так далее, множественность персон, это лишь представительность. То есть, когда внутренняя частность постигается через кажущуюся множественность. Как это определяет латинское слово, через истинные видимости. То есть разница только в том, что на небесах это видимости истинные, а на небесах это видимости неистинное, потому что там все является порождением неистинного и доброго, которым живет всякое существо, начиная от ангела неба и кончая человеком, последним демоном ада. Но в аду вокруг них видны только представительности их фантазии, то есть злого и ложного, чего в Господе быть не может. То есть идет как бы, поэтому то, что окружает адских духов, называется их фантазиями, а то, что окружает ангелов, называется истинными видимостями. Все, что мы с вами говорили до сих пор о восходящей и нисходящей последовательности, все это в первую очередь относится именно к большому небесному человеку. Потому что он как бы основа всего, от которого проистекают затем все частности неба, и которые к нему взирают. И мы знаем, что Господь в своем первом, ну, условно так называя, нисхождении в творение, то есть первого его присутствия, когда он воспринимает сам себя как бы со стороны. Именно как бы. То есть он добровольно, он как бы первый его взгляд на самого себя со стороны. Вот это вот первая ступень нисходящей последовательности. Солнце мира духовного, которое все там образует. Человек неба – это высшая ступень восходящей последовательности. То есть мы помним, что личностное образуется, когда происходит восходящая последовательность. То есть когда, как, вот в чем разница, еще раз напомню. Нисходящая последовательность, Господь нисходит от первых к последним. То есть первое. Это что? Солнце, небо духовного. Потом идут сферы нисхождения. Потом появляются небеса небесные. Потом небеса духовные. Потом небеса духовно-природные. Потом появляется человек. А между небесами духовно-природными и человеком по сторонам находится что? Преисподнее. Вот на самом нижнем уровне. И когда все это формируемо, Господь пребывает в своем собственном, хотя и ограниченном данной степенью сознании. Чем ниже степень, тем больше ограниченность. Вот, скажем, в самой нижней степени он максимально ограничен. Поэтому все, что мы здесь видим, а все это есть лишь представительностями его присутствия на вот этой самом нижнем уровне, оно кажется максимально ограниченным, разделенным, замкнутым и как бы мертвым. Потому что жизненности Господа в самом нижнем уровне восприятия, она как бы наименьшая, она наиболее как бы, ну, сжата. Он как бы от нее, от своей собственной жизненности наиболее отрешился. Поэтому, когда ангел видит реальность, которая как бы вне него, вне его сознания, ему там все представляется живым. Хотя если, как мы уже говорили, ангел бы вдруг занялся попыткой исследовать, он этим, конечно, никогда не будет заниматься, но, допустим, с помощью научных методов рассмотреть то, что его окружает, животных, птиц, деревья, то он бы там обнаружил те же органические формы, которые обнаруживают и ученые на Земле, только менее статичные и более оживотворенные. Точно так же, если бы он начал исследовать минералы, дворцы и так далее, он бы докопался до того, что наши бедные ученые принимают за атомы, кирпичики мироздания. Только там это все было бы совершенно другим, более оживотворенным, менее статичным, потому что там ее репрезентативность была бы наиболее четко воспринимаем. В самой же последней степени восприятия, как мы об этом уже говорили в проповеди об измерениях в различных степенях восприятия, возникает наибольшая иллюзия вот этого статичности пространства, времени, множественности, разделенности. Но именно из этих последних начал, как нам говорит вышепрочитанная цитата, Господь управляет всем. То есть, что это значит? При нисходящей последовательности идет не формирование, собственно, это часть формирования творения, но в этом формировании творения везде присутствует Господь. А в восходящей последовательности его как бы уже нет. То есть он там присутствует только опосредованно, путем перцепции, можно сказать, как бы просветления или протечки из вот этого его собственного сознания в это сознание, которое формируется. А формируется оно как? То есть если творение, само творение Господом выглядит как нисхождение от высших степеней к низшим, то образование индивидуального сознание личностного выглядит наоборот, как восхождение из низших степеней творения, то есть от самой низшей ко все более и более высочайшим. Ну, насколько какому индивидуальному сознанию удается взойти по этой лестнице. Поэтому, когда в этой цитате говорится об управлении Господним формировании творения, вспомним, книга, вот откуда была взята цитата, это «Апокалипсис открытый», он рассказывает именно о формировании церкви, о формировании сознания человеческого, то там говорится, что Господь управляет всем от последних к первых и от последним первым. То есть вот в этом управлении от последних к первым и происходит формирование вот этого всего многообразия индивидуальных сознаний. То есть в реальности сотворяется большой человек неба во всем разнообразии его частностей вплоть до последних степеней. Но в кажущности это выглядит как бы иначе. То есть рождаются люди на земле, проживают тут свою жизнь, умирают, переходят в тот мир, становятся ангелами. Сначала добрыми духами, потом ангелами, которые постепенно совершенствуются, формируются, восходят в высшую доступную им степень. Кто-то восходит в степень ангелов природно-духовных, кто-то в степень ангелов духовных, кто-то в степень ангелов небесных, кто-то в самые высшие ангелы, которые живут семьями. И кажется, вот в этой кажущей степени, словно большой человек неба формируется из многих частностей, вот как из кубиков лего строится целый замок по некоему плану. Но опять же мы знаем, что все это как бы видимость, но видимость, допускаемая Господом, потому что именно в этой видимости возникают те как бы самостоятельные, как бы индивидуальные, как бы личности, которые могут его воспринимать и воплощать во все эти служения, которые потом воспринимаются как различного рода связи, то есть связи социальные, связи семейные, связи между обществами, и представительствуются добрая истина этих связей вот этими как бы материальными предметностями на земле, как бы субстанциональными предметностями в небесах. И преисподняя здесь ничего не отменяет в этом порядке. Просто преисподняя это вот в этом формировании это отсев. Вот как это описывает латинское слово, что мир природный это как бы пища, которая входит через рот, перемалывается зубами, входит в желудок, и потом полезные вещества всасываются в кровь, а все вредные и бесполезные вещества, они извергаются. То есть вот извержение из организма, пот, экскременты, все это тоже, в общем-то, часть человеческого существования. Наш пищеварительный процесс – это часть нашего существования. Очищение организма путем низвержения всего. И вот это вот дерьмо, которое там потом стекает в канализации и так далее, это тоже часть нашего существования. Хотя мы это не извергаем в себя, но это через нас прошло, это было, в общем-то, частью нашей жизни, нашего существования. Так что и ады, которые на самом деле есть вот этими экскрементами, которые в видимостях пребывают под ягодицами большого человека неба, то есть это у нас на земле, все это через канализацию и так далее. А это выглядит так, словно большой человек стоит на земпочве, которая постоянно удобряется вот этими извержениями из него. А эти извержения представительствуют очищение большого человек. Вот то, что называется процессами опустошения, в частностях, попадение кого-то в преисподнюю, закрывание его там навсегда, чтобы оно, так сказать, не отравляло все вокруг своими гнусными испарениями. Вот это вот все часть единого процесса образования большого человека неба. Только большой человек неба все это воспринимает как видимости и представительности внутренних процессов творения Господа, совершающихся в нем в нисходящей последовательности. То есть вот как каждый ангел, как каждый дух помнит, что он когда-то был человеком, ему, в общем, не то, что помнит, он воспринимает, что он когда-то был человеком, а потом стал духом и там нашел свое место, в аду или в небе. Или. Точно так же и с очевидностью у большого человека неба должно быть это чувство, что он когда-то был человеком материальным, как бы в совокупности из всех вот этих материальностей, и потом стал большим человеком неба. Только поскольку у него абсолютно совершенная процепция, он понимает, что это лишь видимости формирования, а не реальности его действительного возникновения. И в этом процессе Господне воплощение является необходимой деталью. Вот многие, когда читают латинское слово, они думают, что вот была там первая церковь, вот они пали, поэтому возникла необходимость пришествия Господня. А вот если бы они не пали, то все бы так и длилось хорошо, все было бы замечательно и так далее. Но если мы возьмем книгу о землях во Вселенной, то там в буквальностях смысла описано, что даже не падшие земли имеют свои преисподние, в которых пребывают духи настолько страшные, что наши по сравнению с ними кажутся просто какими-то баранами. Почему? Потому что это естественный процесс. Вот, нисходящая последовательность и восходящая последовательность, она отражается в последней или же природной степени, то есть вот, возникновением человечества, формированием его, а потом неким кризисом, который разрешается божественным посещением. Просто форма этого кризиса зависит от той формы падение, в которой вот это человечество до него дойдет. Вот в той же книге о землях Вселенной, кажется, да, там описано явление Господа сообществом других планет. То есть у них тоже были посещения. Просто поскольку наше человечество пало настолько низко что дальше уж некуда, то поэтому Господу пришлось его и посетить в самых последних началах, сойти вот в эти самые последние начала. Но необходимость вот этого кризиса, то есть выбор между добрым и злым, она происходит везде. Только вот где-то она может пройти в форме намерения и отвержения с ужасом вот этого злого, а где-то она может реализоваться в актуальности различной степени. И насколько оно реализовалось в актуальности, настолько же реализуется в актуальности и Господне посещение, вплоть до воплощения в материальных началах. И поскольку Господь пришел, вот, согласно букве латинского слова, в нашем человечестве, в самое последнее начало, Он из этих начал мог реорганизовать и переделать все внутреннее нашего человечества, поскольку это нуждалось именно в фундаментальной реорганизации и преобразовании. То есть Господь нисходил по степеням от первого до последнего в нисходящей последовательности, формируя что? Почву, то есть исторического Иисуса Христа. Вот все частности бытия этого исторического человека, они были формируемы в нисходящей последовательности. Прославление же происходило в восходящей последовательности. То есть Иисус Христос прожил свою жизнь, прошел все искушения вплоть до последнего распятия, прошел смерть в себе всего природного и материального, заимствованного от Марии. Как мы об этом говорили, это было совлечение с себя того внешнего, то есть тех крайних форм, которым он взял то человеческое, которое было в нашем человечестве изначально. Латинское слово называет его человеческим божественным, потому что оно являлось по соответствиям отражением, нисхождением, вот отражением нисхождения Господа в его нисходящей последовательности. И он это взял и в своей восходящей последовательности прошел все этапы. То есть, когда говорится, например, в латинском слове о том, как Господь преобразовывал небеса и так далее, это можно воспринимать словно бы, ну, это происходило вот с точки зрения нашего человека одновременно. Но почему в Господе, вернее, Господь это воспринимал как одновременно, и поэтому слово это описывает как одновременно? Потому что он обладал наиболее ясным божественным постижением, которое присутствовало во всех степенях Иисуса Христа, от исторических до высших, небесных, и даже вот до состояния человеческого, которое было прямым отражением солнца, неба, вот этого первого Господнего присутствия в творении. И поэтому для Господа в его просветлении, когда на него снизошло божественное просветление, не было того, чем это представляется цепью обычно человеческому сознанию. То есть, что вот для нас есть сначала мир природный, потом мир духовный, что он в нашем представлении следует как бы во времени, по крайней мере. Вот сначала мы должны умереть, потом мы должны прийти в мир духовный, потом мы там живем свою жизнь духовную. Но из своей божественности Господь понимал и видел всю, скажем так, видимостность вот этих различных этапов жизни. Поэтому в нем, в его совершенном божественном взгляде, они приобрели абсолютное единство. То есть он одновременно пребывал во всех временах и пространствах своего сознания, и видимостях времен и пространств, в том числе и небесных, вне этих времен и вне пространства. И вот это и было прославлением, то есть просветлением его разумения. Вот вспомните, отец называется любовью, а сын называется истинностью, проистекающей от этой любви. И Господь на земле назван божественной истиной в последних. А истина относится к чему? К рассудочному. То есть Господь в последних стал божественным в своей рассудочной части. То есть приобрел божественный рассудок, божественное постижение истинности всего, что есть в творении. И вот в эту истинность она являлась выражением внутренней формы его любви, то есть отца, божественности от вечности. И эта божественность приобрела совершенно новые формы в тварном сознании, в его восходящей степени, центром которой является сознание Господа Иисуса Христа, которое в последних началах выглядит как нечто отделенное, что вот Иисус Христос исторический, вот мы сирые, и мы его молим, он там что-то посылает какими-то чудесными. Но, как мы уже об этом говорили, нет такого разделения. Господь церковь есть тело, Господь есть ее глава. Все эти видимости, частности, разделения являются не более чем представительностями и соответствиями внутренней структурности вот этой главы, которая есть Господь. Именно поэтому, когда говорится, что Господь нас, и мы в Господе, имеется в виду, что Он есть душой, обитающей во всяком теле. В высших формах Он есть душа большого, в самой совершенной форме, вот этого большого человека небесного. А в частностях же Он есть душой даже самого последнего демона в преисподней. Что это, помните, был цикл занятий о Святом Духе, где говорилось, что когда вот это присутствие отняли у какого-то демона, он просто как бы упал мертвый. То есть представительность была такая, что в нем не осталось никакой жизни. Что это был просто труп в том мире, в котором был безжизненный, бездвижный, не оживотворяемый ничем. И вот в этом заключается суть, что наше возрождение начинается с переформирования нашей рассудочной части. Но она не может быть переформирована, пока самое внешнее не приведено в порядок. Именно поэтому возрождение, вернее преобразование, которое перед возрождением, начинается с преобразования жизни природной. Но так как мы знаем, что жизнь природная является лишь представительностями процессов, происходящих в сознании человека, то для человека природного это выглядит как? Что он сам по своей воле решил, что вот он войдет, прочтет слово, потом он думает, что он сам по своей воле поверил, что там все истина, начал менять свою жизнь в соответствии с тем, что там произошло. И он так должен думать для того, чтобы формировалась его истинная восходящая последовательность. Но когда приходит ясное понимание того, что происходит, то есть когда он из преобразования входит в возрождение, он начинает понимать, что все это лишь были представительностями Господнего действия, в частностях того, что он воспринимает как свое сознание. Что это Господь действовал так, что в представительностях его жизни внешне это выглядело таким образом, что он нашел Слово, поверил в Него, от себя начал делать истинное и доброе. И что это попускалось Господом, потому что если бы этого не было, то тогда или бы Господь действовал, но действовал для себя и в себе, даже в последних началах, чего он не хочет, потому что он же все это создал для того, чтобы было кого-то благодетельствовать ему. А во-вторых, если бы этого видимости не было, то не формировалось бы личностное человек, что есть главной, основной целью творения. И поэтому в той цитате, с которой мы все начали, говорится, что Господь, действуя сам собой в человеке, все формирует от первых к последним, а управляет всем из последних в первые. То есть управляет всем, это управляет формированием вот этого личностного бытия человеческого, о котором мы знаем, что это как бы личностное бытие, но благодаря формированию которого у человека чувствует, что он как бы был создан просто человеком в материальных началах, прожил в этих материальных началах жизнь, пришел в вечность, там прошел в мире духа опустошение, занял свое место какое-нибудь в вечности, как он это называет, и начал бесконечное восхождение по лестнице совершенствования, если только, конечно, не сложилось все в нем так, через злоупотребление свободой выбора и свободой рациональности, что он стал демоном преисподней, у которого тоже впереди вечность, но вечность деградации, мучений и бессильного существования, которое называется духовной смертью. Отчего в каждом человеке Господь борется, чтобы спасти его от этой участи, но при всем при этом он никогда в нем не нарушает ни его свободы воли, ни свободы рационального мышления. Потому что, как нам говорит об этом латинское слово, это две те первые существенности, которые и обеспечиваются то, что называется как бы личностным существованием человека, то есть существованием как бы вне Бога, как бы отдельно от Него, при той реальности, что только Он живет, только Он существует, и все мы живем и существуем им и в Нем. Аминь.
Вожделение того, кто здесь был внутри, не ориентированного, вот сейчас он ориентируется на что-то или на кого-то, и он успокаивается, радуется, и совсем согласен, и говорит: слава тебе, Боже, так, сам себе говорит. И этот кто-то смотрит на тебя моими глазами и моими ушами, слушает, и сначала он думал: ой, какой этот Василий умный. А теперь он думает, как через Васильева Господь вот так это все говорит. Так это все разжевывает. А теперь он думает, это Господь и говорит с Господом, который во мне. Через Господь, Господь Васильев говорит в Господе о Пятецком. А все вместе это и то, что единое, это гармония и тот согласие, конкордия, симфония, которая, собственно говоря, была, есть и будет, и без тебя, и без меня, и без нашего. А мы какая-то вот частность, ну, эпизод в жизни Вселенной. Вот я это, я как я донес, это вам, что я хотел сказать, но в принципе это где-то так согласуется с тем, что
По сути, мы, хотя нам это меньше понятно, чем ангелам, вот мы являемся частностями каких-то процессов, которые идут во внутреннем человечестве вообще, в частностях вот восточного славянства, и в самых, так сказать, проявлениях вот тут, в Западной Украине. Вот с этим связано и все политические процессы, которые вокруг нас. Вот даже та же независимость Украины. Это же было провидением Господним сделано, потому что в России, ну смотрите, не развивается новая церковь пока что. Более того, там ее административно давят. Но это все есть представительность имени некоего внутреннего давления. То есть это все это разделение и так далее, это символы вот этого внутреннего разделения, которое в ментальности восточного славянства происходит. И в одной части этой ментальности Господь может проявляться лучше, для того, чтобы потом оттуда действовать в другой части ментальности. Но эти части – это только представительность. Вот мы знаем, что все это разделение на частности и так далее, это представительность вот этих вот внутренних процессов. И вся судьба, вся история, и человечество вообще, вот наших народов в частности, все эти ужасы той революции 17-го года, и войны Второй мировой, все, это именно процессы внутреннего, репрезентация процессов внутреннего ощущения. Вот человек мирской, он на это смотрит, думает, ну откуда ж вот невинная жертва? Вот там каких-то невинных, ну ладно, там какие-нибудь там даже мужчины, женщины, вот у них там какое-то зло жизни. Ну вот невинное там, читаешь, вот что творилось во время революции, как там невинных девочек мучили, мальчиков и так далее, убивали зверски, жестоко. Как это так допускается? А все потому, что он думает по личностностям. Его представление, каждая личностность – это нечто самоценное. И все, что с ней происходит, это самоценно. А когда понимаешь, что все это только форма выражения частностей, процессов, то есть доступных для нашего восприятия частности, которые по соответствиям репрезентируют или же представительствуют те внутренние процессы очищения, которые происходили, тогда все становится на свои места. И понимаешь, что насколько человек верит в свою личностность, свою индивидуальность, настолько для него эти страдания становятся ужасными и фатальными и непереносимыми. Вот смотрите, вот когда Господа мучили, распинали, в нем боролось вот это две чувства. В первом чувстве, когда он в уничижении, он молится Отцу, Отец, пронеси от меня эту чашу и так далее. А когда наступает просветление, то есть наступает божественное состояние, приходит понимание, что все, что в нем происходит, что вся его личностность Иисуса Христа – это только частностность, отражение божественной личностности в процессах очищения и преобразования. И тогда начинаются фразы «Да будет воля твоя, но не моя», и «Прости им, не ведают, что творят». То есть он как бы отрешается от своей личностности. Вот многие эзотерики любят поговорить о том, как они борются со своей личностностью, отрешаются от нее. Но следует, как говорится, это вот наступить коту на хвост, как начинаются вопли. А подлинное отрешение личностности, когда человек приносит ее в жертвенности необходимости. Когда он говорит: «Господи, благодарю тебя за все. Все, что должно свершиться, что свершится. И я от тебя равно приемлю и доброе, и злое». Вот это подлинное отрешение от своей личностности. Когда человек не испытывает претензий не только к Богу по поводу того, что он это допустил, но и к окружающим. Потому что он понимает, что они тоже что-то изображают. И он понимает. Вот в высшем состоянии это были именно состояния Иисуса Христа, который, что говорится, через все это покорно прошел и принял, что это должно случиться во мне для того, чтобы это произошло. Когда вот в какой-то степени это отражается состоянием вот этих самураев, которые знают, что они воин, что это их функция, что вот они должны идти, воин должен сражаться, если надо погибнуть. И он принимает свою гибель не с фатализмом, фатализм – это как бы пофигизм, типа, а ладно, что будет, то и будет. А он понимает с чувством совершенного долга. Вот яркое отражение вот это же харакири, Казалось бы, зачем себе делать харакири? Да плюнь, убеги куда-нибудь. Ну, подумаешь, не самураем будешь жить, там, кем-то еще. Но зато жив будешь. Живой шакал лучше мертвого льва. А тут совершенно другой подход. Что если я должен быть мертвым львом, то я никогда не стану живым шакалом. Даже если это мне будет приятно и так далее. Вот это вот есть подлинное отвержение личностного. И это не совершается одним актом или какой-то медитацией. А это когда человек добровольно приносит себя в жертву функции своего служения. Даже, может быть, самого низшего. Но понимая, что вот значит надо. Я не понимаю почему, но я понимаю, что надо. Вот только тогда начинается отвержение вот этого подлинного личности.
Я понимаю, что я... Я понимаю, как вам еще раз сказать, я понимаю, что я живу.
Я понимаю, что есть функция изображения какого-то служения. Что моя личностность во мне есть отражением личностности Господа. Вот это реальность. И что это Господь во мне совершает служение, а во мне ничего ему не должно мешать. А мешает что? Себелюбие, отделение вот этого любви собственного от служения всем другим любвям. Собственно, любовь собственного, отделенная от других любви, она хочет всем повелевать, она не хочет служить. А в то же время, когда она подчинена, она хочет служить, даже если она поставлена в самые повелевающие должности. Диктатор, король или так далее. Вот если бы в Сталине, допустим, или в Гитлере любовь собственно была подчинена любви служения, то вся их, так сказать, диктаторскость и так далее, начала бы служить добру. Причем в Гитлере оно было даже больше отделено, чем в Сталине. Потому что Сталин, судя по всему, был настроен бороться до конца. А Гитлер в нужный момент просто махнул хвостом и улетел. То есть он всегда думал о себе любимом и прежде всего о себе. Почему, кстати, Сталин и выиграл? Потому что Сталин всю свою жизнь распланировал на служение. То есть вот Сталин, он контролировал, да, цели его были злые, но методы, которыми он подчинял свою жизнь служению, в результате превратили его жизнь в служение. То есть он стал человеком долга. Вот он говорил, что вот вы не понимаете, работа в правительстве – это мужицкая работа. То есть, что типа так тяжело, что дальше некуда. А это противоположные примеры недолго. Вот возьмем нашего недавнего президента Ющенко, которого избрали в президенты, а он все эти 4 года профилот. То есть он получил вроде бы высшую власть и так далее. Вместо того, чтобы реализовывать ее на служение, он использовал ее для собственного самоудовлетворения. Ну и с совершенно очевидным результатом. И для страны, да и для себя самого, в общем-то.
Хорошо, а Гитлер покончил жизнь? Что, он убежал от чего? Что?
Да он не покончил жизнь самоубийством.
А?
Он не покончил жизнь самоубийством. Гитлер, судя по всему, уехал в Латинскую Америку.
А, ну если так, да, такое, это значит был другой человек какой-то. Ну если да, тогда выходит, он стоял на колее, паровоз на него, паровоз кармы судьбы на него едет, и должен совершиться последний акт. Он отошел, и что дальше? Он стал живым шакалом, вместо чтобы...
Да, чтобы быть мертвым львом. И хотя легенда осталась о мертвом льве, но для него-то он так и остался живым шакалом. Вот этом, кстати, очень характерна судьба генерала Паулюса, вот этот, который попал под Сталинградом. То есть немецкий генерал, в принципе, в плен попадать такого уровня не должен, потому что он как бы... Плюс он стал фельдмаршалом. То есть ему намекнули, что он должен исполнить свою судьбу до конца. И он сидел с собой, боролся, и в результате себе придумал резоны, почему он не должен кончать с собой. И когда он вышел и сдался, то обрадованные те, кто его арестовали, его даже не обыскали. И у него в кармане остался пистолет. Его привезли на допрос к Рокоссовскому. И у него была вот эта последняя возможность. То есть поставить жирную, красивую точку своей биографии, превратиться в мертвого льва, да, то есть в живую легенду. Если бы он вытащил этот пистолет, застрелил бы Рокоссовского, его бы там застрелили или сам бы застрелился, то это была бы, так говорится, легенда, которая бы сияла. Он нет, он ответил на вопросы, покорно сдал пистолет, потом все. То есть вот не захотел стать мертвым львом, решил остаться живым шакалом.
А может быть, это и было сценарий правильный?
Это другой вопрос. Но всегда в любом сценарии присутствует свобода выбора. То есть Господь всегда сохраняет свободу выбора. Вот я читал книгу про Сталинград. Там описывалось два немецких генерала. Ну, просто этот человек пишет, он видит двух генералов, которые вышли на бруствер. Это уже почти конец. Они уже почти задавлены. И вот два генерала вышли на бруствер и стали из винтовок стрелять в противника. И одного из генералов убивают, а второй слазит и все-таки уходит. То есть вот эти два генерала, гораздо более мелкого масштаба, решили не сдаваться, но, так сказать, стать и погибнуть. Ну и один потом все-таки сломался, ушел, а второй вот как бы исполнил то, что он считал нужным. Вот я читал, например, я был страшно изумлен, когда я узнал, что японские пилоты летали без парашютов. Они вообще парашютов не брали. Почему? Потому что они летали над вражеской территорией. Если их сбивали, то сдаться пилоту в плен считалось, ну, позором. Поэтому если его сбивали, то он искал, на что ему упасть, чтобы причинить противнику наибольший вред. Это то, что бедный Сталин пытался заставить пропагандой. Это вот наших пилотов стать, и чем они не хотели упорно становиться. В японском пилоте вот как бы это было всем его образованием, общественной системой. То есть он являлся функцией выражения вот этого японского духа. То есть духа жертвенности, духа служения целому. Вот этого даже самурайского духа, я бы сказал, потому что среди крестьян этого, конечно, практически не было. А вот это именно вот самурайский дух. И по сути подлинный верующий, особенно новой церкви, он должен быть этим духовным самураем. Он должен идти вот так вот упорно. Вот это называется идти за Господом и нести свой крест. То есть следовать Ему, принимать с благодарностью все, даже когда тебе кажется, что твоей личности это все совершенно не нужно, понимая, что твоя личность это такой иллюзия, что она является выражением чего-то общего. И что если ты принимаешь и этому служишь, служишь в чем? В исполнении 10 заповедей, то ты становишься воплощением доброго в некой частной истинности. Да. И по сути это воплощение Господнего доброе в некой частности Его собственного истинного. Вот отсюда эта фраза в Евангелии, что «Я буду в вас, и вы будете во мне». Мы с Отцом придем и в вас обитель сотворим, и я буду в вас, а вы будете во мне. Что вы есть лоза, ветви, а я есть лоза, на которой эти ветви растут, и без меня ничего не можете. Вот в чем подлинный смысл всех этих. Ну что, идем пить чай. Может, у тебя есть какие-то вопросы именно по теме?
Нет?
Хорошо, идем.